Сегодня у нас 4 февраля 2013 года. Сегодня мы с вами продолжим тему «Искажение природы павших духов». Какими же свойствами обладают злые духи? Священное Писание указывает, что злые духи имеют ум и волю. То есть, видим, им дано было еще при сотворении, и ум, и воля, она у них осталась. Они знают о существовании Бога, и это внушает им страх. Ты веруешь, яко Бог един есть, и бесы веруют, и трепещут, пишет апостол Иаков. Известно злым духом и состояние нынешнего мира, как об этом говорится в книге Иова. Дьявол, обойдя землю, поведал Господу о наблюдениях за людьми, и Господь не проверил его слов, как ложных. Знают падшие духи и нечто из будущего, которое происходит от определенных неизменяемых причин. Мы с вами точно так же можем прозревать. Скажем, если на улице идет дождь, а мы выйдем без зонтика, то мы наверняка промокнем. Можно ли назвать человека прозорливым за такое предсказание? Нет, это житейский опыт. Бесы многое из опыта жизненного говорят, и таким образом вот те, через кого они их вещают, бабки, гадалки, экстрасенсы и прочее, они преподносят как пророчество, как прозорливость. У них это называется ясновидение. Я не слышал, чтобы на какого-то старца сказали, что он ясновидящий. Прозорливый – да. Но людям, которые связаны с оккультизмом, им эти слова незнакомы, они другие употребляют. Да? Ясновидящие. Будущее отчасти им известно из Откровения Божия, а также из наблюдения за характером и поведением людей. Понятно, что если человек вспыльчивый, то он может очень легко совершить преступление. Тут можно предсказать, скажем так. Бесы пронырливые и мгновенно перемещаются в пространстве. Поэтому, чтобы обольстить человека, могут сообщать о каких-то либо событиях, недавно происшедших. Помним, что так было с Никитой Киево-Печерским, к которому обратился купец, которого ограбили. Бесы научили бандитов, как ограбить, научили, где закопать золото, и бесы же Никиты сказали, что золото закопано там и там. Купец пошел, нашел, об этом сообщил всем, и его стали считать прозорливым старцем. Он же еще предсказал смерть князя Глеба в Муроме и так далее. Но это бесы уже знали и сообщали. Они могут кое-что, скажем, из близлежащего будущего сообщить. Такие случаи были, сидят, люди занимаются оккультизмом. И вдруг один из них говорит, о, сейчас Василий к нам придет. Буквально через 5 минут звонок в дверь, заходит Василий. Все, предсказал, да? А что, бесы не знают, что Василий идет к ним? Да знают они. Они сказали, он повторил. Однажды демон явился святому Андрею и предсказал о нравственном расстройстве христиан в последние дни. Итак, речь идет о нас. Бес предсказал о нашем с вами нравственном расстройстве. Что он конкретно сказал? «В те времена, — говорил демон, — человеки будут злее меня, и малые дети превзойдут стариков лукавством. Тогда я не буду учить людей ничему, они сами будут исполнять волю мою». Мы с вами и наблюдаем. Каждое из поколений наблюдает, что следующее поколение, которое растет после них, оно гораздо глубже падает в грех, гораздо ниже становится нравственно, гораздо бессовестнее, изощреннее, хитрее. Когда нам в молодости говорили, что вот, мы так не жили, мы жили лучше, то мы, в свою очередь, отвечали, что да, и вода была мокрее, и сахар был слаще, вообще вы золотые, а мы никуда не годные. Понятно, что это было по невежеству, по желанию оправдаться перед старшими, что они там, наверное, забыли, как они хулиганили в молодости, И сейчас-то, конечно, уже здоровья хулиганить нету, поэтому и живут все благочинно. Вот будет мне столько, сколько им, я тоже буду жить благочинно, а пока будем резвиться. Это был домысел, потому что на самом деле каждое поколение в геометрической прогрессии соскальзывает с нравственной плоскости. Святой Андрей спросил, как это ты знаешь? Ведь демон ничего не знает по предведению. То есть у демона нету, они не могут предсказывать. На это демон отвечал, умнейший отец наш, сатана, пребывая в аде, гадательствует о всем посредством волхвования и передает нам. Но помним, что демон, сатана, он был один из самых высоких ангелов. Люцифер был ангел света. То есть у него дарования были, и они остались. Правда, он их развернул в неблагополучную сторону, во зло, и употребляет. Имея ум, злые духи настолько исказили его, что вместо основного качества высокого ума, стремление к истине, главной чертой его сделали ненависть к истине. По этой причине дьявол называется в Евангелии отцом лжи, а в Апокалипсисе – клеветником. Итак, основное качество ума – это стремление к истине. И видим, наоборот, стремление к лжи – это падение ума. Основное качество ума. А теперь вспомним, сколько раз мы, рассказывая о событиях, которые произошли с нами, искажали истину, добавляли туда таких слов, которых не прозвучало в той ситуации. Рассказываем себя, преподаем, ну, в лучшем, конечно, свете, а противоположных, значит, в худшем свете. Некоторые даже голос искажают, говорят, она мне сказала, так противно, да, чтобы все поняли, какой плохой человек и как он там бесчинствовал. Сколько раз мы с вами искажали истину, когда передавали какие-то события, случаи, когда даже передавали какие-то повествования. Но одно дело, когда исказил истину, скажем, по забвению, забыл и считает, а бес внушил, что это было совсем по-другому. Такое можно сколько угодно. Но зачастую люди искажают истину злонамеренно. Будем бояться вот этого искажения истины, будем бояться его как огня, чтобы нам с вами не погубить разум. Потому что святые отцы учат, гордость воли еще лечится, гордость ума не лечится. Гордость ума не лечится. Но помним, что гордость врачует только Господь. Нам с вами гордость другого человека лечить не дано. Так утверждают святые отцы. Гордость врачует Господь. Понятно, по нашим молитвам, по своей благости. Протоиерей Евгений Попов в «Нравственном богословии для мирян», издание 1901 года, а тогда, помним, вся литература проходила духовную цензуру. И там подписано, духовной цензурой проверено, протоиерей такой-то. Итак, это «Нравственное богословие для мирян», оно несколько раз переиздавалось до революции, потому что оно пользовалось очень широкой популярностью, а значит, приносило пользу. Что пишет протоиерей Евгений Попов в этом произведении? «Скверных и бабий басен отрицайся». Это он цитирует первое послание к Тимофею, 4 главу, 7 стих. «Скверных и бабих басен отрицайся». Это мы с вами приходим к чему? К искажению истины. То есть, где у нас с вами искажение истины зачастую проявляется, не просто даже не боремся с ним, оно проявляется у нас с вами, считая, что приносит пользу. Вот как осудил апостол Павел басни вроде детских сказок. Это пишет протоиерей Евгений Попов. Чем же они вредны? Почему же вменяются в вину? Он задает вопрос и сам отвечает. Они подавляют в душе чувство истины. Сказки подавляют чувство истины. Но так, как они рассказываются больше детям, то здесь еще новая беда от них. Дети не способны отличить действительное от вымысла. Это мы с вами, имея какой-то жизненный опыт, если нам рассказывают какую-то ситуацию, которая, на наш взгляд, недопустима, говорит, ну не может быть. Да? Она говорит, да нет, ты что, своими глазами видела? То есть, ну это большой аргумент, своими глазами свидетель. А дети этого не могут отличать. Как рассказывала одна учительница литературы, что она вот читала «Жития святых», и после каждого какого-то определенного события дети спрашивали, а так было? То есть они не могут отличить правды от вымысла. Таким образом, дети обманываются насчет тех лиц и предметов, о которых слышат в сказках, но которых на самом деле нет. Еще раз обратим внимание, что происходит, если мы читаем сказки, то мы сами грешим своим умом против истины, и детский ум отравляем ложью, а мы его направляем вот как действие сатаны, у которого ум направлен на искажение истины, которому противна всякая правда. При этом дети меньше делаются восприимчивыми к рассказам из священной истории. Между тем, как священные рассказы представляют одну сущую и назидательную действительность. Итак, христианин, не смотри снисходительно и на сказки, в них несомненное злоупотребление даром слова. Итак, дар слова злоупотребляем, искажаем истину, и понятно, что мы с вами поражаем не только себя и ребенка. К всему мы добавим еще следующее, что, как говорят в миру, сказка ложь, да в ней намек. Да? То есть, отец лжи, дьявол. То есть, мы сами с вами признаем, что сказка – это произведение дьявола. А какой намек? Там сплошные заговоры и наговоры. То есть, призывание нечистой силы, которая тут же откликается и является, а мы потом удивляемся, изменению в поведении ребенка. Вспомним случай с иноком, который из любопытства заглянул в гадательную книгу. Он же не гадал, не волховал, он только прочитал ее из любопытства. Ночью явился бес. Когда он отказался ему поклониться, он ударил его по лицу так, что у того начало лицо гнить, глаз вывалился к утру, слава Богу, святой Дионисий утром помолился, окропил святой водичкой и исцелил его. Невинно нельзя сотворить грех. А в сказках, еще раз говорю, там сплошные заговоры и наговоры. Ты катись-катись, колечко и дальше. Заговор. Сивка-бурка, продолжать не надо, да? И тут же является бес двугорбый. И он на нем летает. Правда, под видом лошади. Вспомним, что святой Иоанн Новгородский летал на бесе в Иерусалим, который в лошадь превратился. И он на этой лошади туда-назад слетал. Сказали, читаем сказку, произнесли заговор, наговор. Бесы непременно являются. Их призвали. Вот если там молитва была бы, дело другое. Вот читаем мы «Жития святых», а там тропарики. Мало того, читаешь «Жития святого», в этот момент святой молится за нас, за тех, кто слушает, за ребенка и прочее. Об этом пишут святцы. Как только мы читаем про святого, моментально он становится на молитву перед престолом Божьим. И понятно, что он приходит на помощь. Мало того, ребенок начинает подражать вот этим нравственным качествам святого, о которых мы читаем. Дальше. Кого призывают на помощь в сказках? Понятно, что не Бога. А кто там помогает? Баба-Яга, меч-кладенец, все кто угодно, но не Бог. Там в сказке Андерсена есть один момент, когда читают «Отче наш», который якобы коммунисты и изъяли из этой сказки. А ну что, это показатель? Это не показатель. То есть, раз там нету Бога, значит, сказка какая? Безбожная. Некоторые говорят, сказка учит добру. Ну, какому добру? Добру не ради Бога. Там добрые дела не ради Бога делают. Помним, что апостол учит, то, что бы мы ни творили, должны творить ради Бога. Тогда это имеет смысл. Вот это добро имеет, когда мы... Он сказал, ешьте или пьете, пейте во имя. То есть мы, когда делаем во славу Божию, то мы приносим пользу. А вот если для человека ради человека, это гуманизм. Это вот безбожники такое проповедовали. Апостол сказал, итак, едите ли, пьете ли, или ино что делаете, все делайте во славу Божию. В первом послании к Коринфянам он говорит, все делайте. Вот представьте, сейчас посреди ребенка и сказал, вот сейчас я во славу Божию тебе прочитаю про чертей, как они помогали там этому, да, и как на Змей Горыныча летал Иван Царевич, да, вот, ну, понятно, что, ну, абсурд полный. Коммунизм, когда без Бога построить на земле рай, это коммунизм. Ни ради Бога, ни без Бога. Преподобный Амбросий говорит, сидел бес в образе человека и болтал ногами. Видевший это духовными очами спросил, что же ты ничего не делаешь? Бес отвечал, мне ничего и делать не остается, как только ногами болтать. Люди все делают лучше меня. Итак, ему и делать ничего не остается. Болтает ногами, а мы творим лучше его. Всевозможное зло. Воля демонов, закосневшая во зле, конечно, теперь может направлять их деятельность только к злу. Но и демоны имеют некоторую свободу, потому что могут из многих зол выбрать одно. Вместо любви существо дьявола исполнилось непримиримой враждой и завистью к Богу и его творениям. Так, непримиримая зависть и вражда. Эти качества надо частенько заглядывать в свое сердце, чтобы увидеть эти качества. Вот эти качества, ненависть и вражда, она зачастую у нас с вами замаскирована. Крепко замаскирована. И человек не видит в себе зависти. Ну, элементарно. Вдруг кого-то похвалили или наградили. А человек говорит, нашли кого? Что, труженица, что ли? Труженик. Если ему сказать, что ты это из зависти говоришь, он не согласится. Он считает, что он говорит правильно, потому что он уже оценил труды человека, и он знает, что они ничего не стоят. Вот его труды, конечно, да, вот там бы надо бы наградить. А на самом деле это скрытая зависть. Человек позавидовал, ему наградили. А почему на самом деле видно, что это зависть? Чем можно подтвердить, что это самая настоящая зависть? А святые учат, если ты не порадовался за человека, значит, позавидовал, значит, похулил. И наоборот, от зависти лекарство. Порадоваться за тут же за человека и поблагодарить Бога. Слава тебе, Господи, что ты его наградил. Действительно, слава тебе, да? Вот, может, даже если, допустим, на самом деле он сделал меньше, чем все остальные, а его, и вдвойне порадоваться, слава тебе, Господи, теперь ему будет стимул еще лучше работать, да? Ну вот, еще и покаяться в том, что сами оцениваем, да, кто много сделал, кто мало. Так вот, в бесе мы имеем врага постоянного, поэтому апостол Павел советует христианам, облечься во всеоружие для борьбы с дьяволом. В помещении, где пеклись для братьев хлебы, бесы немало досаждали братья своими кознями. То рассыпали муку, то проливали квас, приготовленный для хлебов. Делали многие другие неприятности. Однажды старший пекарь сказал о кознях демонов преподобному Феодосию. Тогда преподобный Феодосий отправился в то помещение и, затворив за собой двери, пробыл там до утренней, все время молясь Богу. С этого часа бесы навсегда оставили это место в покое и не делали уже там ничего злое. Итак, ничего злого не делали уже потом. Вот первое, нам наука. Представляем, мы пришли на работу, а там на нашем рабочем месте что-то не так, перевернуто, испорчено, испачкано. Значит, наши действия, мы сразу начинаем предполагать, кто из наших коллег это устроил. Ну кто? Понятно, что вот конкретно этот человек. Мы начинаем предъявлять ему претензии, он отказывается, значит, он еще и лжет ко всему. Начинаем думать, с какой целью он это делал и так далее. А это вполне мог сделать демон. Ведь то, что они творили в Киево-Печерской лавре, они творят и сейчас. Из практики могу сказать, сколько раз было, приходит на исповедь женщина, говорит, у меня соседи, они входят в мою квартиру и там бесчинствуют. Спрашиваю, ключ у вас как? нормально ходит, не покалечен замок? Нет. Замки меняли? Меняла. Прихожу, на полу вода разлита. Ну, натуральная вода. Прихожу, а там горшки перевернуты цветами. Прихожу, а вещи переложены с одного места на другое. Кто-то копался. В милицию ходили? Да, ходила. Они говорят, никто у вас тут не ходит. То есть им доказать невозможно. Что делают бесы? Такое устраивает, а потом, значит, человек клевещет на соседей, на знакомых, на кого угодно. Устойчивая клевета внутри, значит, да, человек становится полностью достоянием их. Они говорят, она наша, она такая же, как мы, она клеветница. Вот. А если бы, допустим, поверила, что да, действительно, ну, пришла священнику, сказала, священник говорит, ты смотри, не скажешь, что это бесы делают. Давай-ка там, помолись, квартиру освещала? Да, освещала. Ну, значит, посмотри, может, у тебя какая литература оккультная лежит в квартире. Может, вещи Богу неугодные, противные Богу. Сколько угодных может оказаться. К примеру, привозят папирусы из Египта, а там египетские эти лжебоги, и скарабеи, и змеи, и нефертити, и все, что хочешь, изображено. И такая висит иконка в квартире, она спокойно ходит. Понятно, что бесы имеют доступ туда. Не всегда можно верить тому, что произошло у нас, что это произошло по причине наших соседей, коллег, рабочих, кого угодно. Отказывается человек, говорит, не делал. Значит, мы вправе ему верить, он не делал. А кто? Ну, Господь укажет, кто. Если человек это делал намеренно, это обнаружится. Помним, говорится в пословице, шило в мешке не утаишь. То есть обязательно где-нибудь это обнаружится. Но уже без нашей помощи, без нашего подозрения, сам Господь откроет, если это надо. А если человек может действительно делать что-то неприятное, но покаялся, так оно и сокрыто будет. Слава Богу, спасся. Профессор Лоский отмечает, что в православной аскетике имеются специальные термины для обозначения различных воздействий, оказываемых духами злобы на душу человека. Это помыслы или образы, поднимающиеся из низших областей души, из подсознания. Итак, видим, что то, что у нас сатаенно, оттуда, из вот этих низших областей, могут подниматься помыслы и образы. Элементарно. Скажем, мы совершили какой-то грех в молодости, покаялись, забыли уже его и о нем. Вдруг он начинает всплывать. И всплывает назойливо. Мы об этом думать не хотим, а он лезет наружу. Это не иначе, как по воздействию вот этих злых духов на эти низшие наши с вами состояния души. Это они туда поднимают наверх. Затем, прилог. Не то чтобы искушение, а наличие посторонней мысли, пришедшей извне и введенной враждебной волей в сознание. Итак, прилог – это когда мы получаем мысль, о которой думать сами не хотели. Мало того, эта мысль противна Богу, нехорошая мысль, скверная пришла. То это враг своей волей ввел нам эту мысль. Это не грех, говорит Марк Подвижник, но свидетельство нашей свободы. То есть, если мы получили какую-то худую мысль, это еще не грех. Потому что многие впадают в уныние, говорят, без конца. То один помысел, то другой досаждает. То один в голову лезет, то другой лезет. И человек начинает в уныние. Говорит, я все, уже теперь конченый человек. Ничего, добрых мыслей у меня в уме нету и так далее. Уныние начинается, отчаяние. Но еще раз, если мы с вами знаем, что это еще не грех, когда получаем эти мысли. Грех начинается лишь при сочетании, при прикреплении ума, при входящей мысли или образу, или, вернее, он некоторый интерес или внимание, указывающее уже на начало согласия с вражеской волей. Ибо зло всегда предполагает свободу, иначе оно было бы лишь насилием, овладевающим извне. Итак, Грех начинается, когда мы начали с этим помыслом или образом беседовать, рассматривать его, этот образ, начали пережевывать этот помысел. Тогда начинается грех, когда мы уже согласие, когда у нас нет отвращения от этого помысла. Вот если нет, если он нам не противен, это уже с ним согласие и сочетание. Поэтому мы грех ненавидим. Ненавидим. Поэтому пришел, Господи, отгони это бесовское, я ненавижу. Я ненавижу, отгони, Господи, это бесовский. То есть разоблачаем этот помысел, сами догнать не можешь, Господь отгонит. Итак, видим, что насильно на грех нас бестолкнуть не может. У нас свободная воля. Мы согрешаем тогда, когда вот эту свою свободную волю сочетаем с волей бесовской. Мы уже по его воле поступаем, то есть нужно наше согласие. Он нас может соблазнять. Он нас соблазняет. Но согласиться или не согласиться – это в нашей воле. Воля падших духов направлена постоянно против Бога, на делание зла творением Божьим и прежде всего человеку. Преподобный Серафим Саровский говорил о демонах. Они гнусны. Их сознательное проявление благодати обратило их в ангелов тьмы. Итак, их сознательное противление, простите, их сознание противления благодати обратило их в ангелов тьмы. То есть они сознательно начали противиться благодати Божией. Итак, внеобразимые чудовища. Но будучи по природе ангелами, они обладают необъятным могуществом. Так, могущество у них осталось ангельское. Малейший из них мог бы уничтожить землю, если бы божественная благодать не делала бы бессильной их ненависти против Божьего творения. То есть уничтожили бы нас. Но они бессильны, они могут только там, сколько Господь попустит. Но и они пытаются погубить тварь изнутри, склоняя человеческую свободу к злу. Для злых духов никакое исправление воли, никакое покаяние невозможно. Запомним. Для них невозможно ни покаяние, ни исправление. Потому что появилась литература, которую издали в России, где там такая байка, что один из падших херувимов начал петь херувимскую песню и покаялся. Это ложь. Это такая же сказка, такая же ложь. И там авторы этого произведения убеждают, что это им передал старец один, что он сам видел, слышал и так далее. Оптинский старец повествует: «Когда я был еще в миру, лет 40 тому назад, посетил меня один схимник с Афона. Пришел он ко мне вечером, так часов 7. Сидим мы с ним, беседуем. Рассказывает он мне, что бесы могут являться чувственно. А вам, батюшка, являлись? Спрашиваю. Как же? Один раз в жизни только и видел. Пришел как-то я от обедни. Лег отдохнуть до трапезы. Дверь заперта. Вдруг вижу, стоят два арабчонка. Думаю, да откуда же это? Слышу, один и говорит другому по-русски: убьем его, убьем. Я открыл глаза. Да он не спит, отвечает тот. Ничего, неси скорей. Вижу, несут что-то вроде шали или облака. Бросай на него, он задохнется. Никто и не узнает, от чего умер. Я привстал, осенил себя крестным знаменем: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мигом арабчонки отскочили в конец комнаты. Говорю: что вам, окаянные, от меня нужно? За что вы так ненавидите нас, православных христиан? Из зависти, что Бог к нам несправедлив. Зачем вы хотите занять наши места? Как так? Да, как же? Грешите вы, грешите, а потом пойдете к духовнику, пошепчетесь там с ним, и все вам прощается. Ну, видим, какие мы, да? Значит, грешим, грешим, потому что покаялся, и все, все ему простилось, да? Ага. Да ведь и вы можете вернуться опять на свои места. Как? Так, смиритесь, пойдите вот сейчас к иконе и помолитесь. Ни за что. Ну вот, вы сами виноваты, гордыня вас погубила. Гордость и обдуманное бесповоротное упорство в противлении Богу влекут их все дальше и дальше. Они отпадают от Бога в страну мрака, зла и духовной смерти, где нет места для раскаяния. Кстати, помним, что упорство в грехе – хулана Святого Духа. Если человек знает, что это грех и упирается в нем, такое иногда даже на исповеди приходит. Когда называешь грех, человек вместо того, чтобы каяться, начинает оправдываться, потом говорит, нет, я все равно буду так жить. Вы мне, может, тут не рассказывать, сейчас так все живут, ну и так далее. То есть упорство в грехе. Свидетельством тому, что дьявол вместе с другими падшими духами действительно не обнаруживает никаких признаков раскаяния, служит его непрерывно продолжающее пагубные действия в мире. То есть он как творил грех, зло, так и творит. Искусив первых людей, он через грех и смерть проложил путь к своему господству в мире. Он распростер свою власть над людьми древнего мира, злых и порочных возвеличивая, а добрых и благочестивых преследуя, доводя даже до смерти. То есть видим, что он делает. Злых и порочных возвеличивает, а добрых он, видим, преследует. Помним царя Давида, как преследовал Саул. Но особенную же враждебную и губительную для людей силу проявил он в язычестве и идолопоклонстве, которое было его делом и которое послужило для него самым важным, пригодным оружием к распространению лжи и обмана, заблуждений и пороков. В России сейчас очень много образовалось всевозможных языческих группировок, которые собираются в этих русских костюмах старинных, жгут костры ритуальные, мечи жгут ритуальные, эту масленицу делают, поджигают, ну и так далее. И это так средствами массовой информации раздувается, как здорово, люди отдыхают, они возвращаются к предкам, они хотят жить, ну, не так, как живут эти люди, они же не говорят грешники, не так, как эти люди нечестивые, ну, которые неправедные, скажем, да, вот, и считают, что это очень хорошо. Оставшись одиноким, святой преподобный Конан продолжает жить для Бога. Упражняясь в богомыслии, умерщвляя свое тело постом, трудами и всеночными молитвами, в той стране, в пустынном месте, в непроходимых горах была пещера, страшная и темная. В пещере было идольское капище, где стоял громадный каменный идол нечестивого бога Аполлона, которого особенно почитали в Исаврийской стране. У исаврян был обычай каждогодно собираться там в день празднования Аполлона для жертвоприношения и совершения богомерзкого праздника. А теперь переведем мысли на наши с вами поступки. Вот представим себе, сколько раз в жизни доводилось слышать, когда о человеке, который имеет хорошее телосложение, а мужчина говорит, ну ты Аполлон. Ну, что это? Понятно. Идолопоклонничество. Значит, они считают Аполлона предметом замечательным. Или ты как Геркулес. Да? Ну, а дамам говорят, ну, Венера. Понятно. Милосская. Правда, твои руки оторвали. Стоит без рук. Понятно, что это, вот это язычество у нас с вами, а оно же пустого не бывает. Что бы мы с вами не сказали, это имеет свое действие. это имеет обязательно свой и образ, и отклик со стороны или добрых сил, то есть ангелов и святых, либо, наоборот, со стороны падших ангелов, обязательно имеет отклик. Итак, вернемся к повествованию. Когда наступил день этого праздника, и все жители города собрались идти в капище, находившееся в пещере, святой Конан, подвигнутым Духом Божиим, пришел в город. Увидев множество вооруженного народа на конях и пеших, как бы приготовившихся на сражение, он громким голосом закричал им: «Ваши отцы, как бессловесные животные, сами находились в прельщении, не ведая истинного Бога. Ибо если бы они знали Его, то не оказывали бы такого почитания глухому, немому и скверному идолу». Народ пришел в волнение от этих речей святого. И среди него произошел большой шум. Одни бросились на святого, чтобы его убить, другие их удерживали, не давая поднять на него рук, ибо желали услыхать от него еще что-нибудь. Видим, любопытство выше идолопоклонства. Но это тоже одна из форм идолопоклонства, да, то есть страсть. Когда народное волнение несколько утихло, некоторые из народа спросили святого: «Чем ты можешь убедить нас, что есть Бог выше нашего Бога Аполлона, которого мы почитаем более всех других богов? Покажи нам какое-нибудь знамение от твоего Бога, дабы мы уверовали в него». Святой Конан, услыхав, что просят знамения, возложил свое упование на Бога и сказал народу: «Вот многие из вас на конях, и немало пеших людей, молодых и сильных юношей. Пойдемте же все к пещере Аполлона, на место вашего собрания. Вы впереди, а я, как старик, буду следовать за вами. И дадим друг другу слово, что кто из нас придет раньше, того Бог велик и истинен, и ему подобает веровать. Если одни из вас на конях, другие сильные молодые пешком, опередите меня старого и слабого тела и достигнете прежде меня Аполлонова капища, то ваш Бог поистине Бог. Если же я старик пешком, скорее вас, приду туда, то мой Бог больше вашего Бога, и вы должны будете уверовать в Него». Все одобрили его речь и согласились на предложенные им условия, говоря между собой: «Этот старик в 4 дня не сможет дойти туда. Путь далек и неудобен, так как тянется среди высоких гор и глубоких долин и покрытый густым кустарником». После того все поспешили к пещере. Одни надеялись на своих коней, другие на свои ноги, а святой Конан пошел за ними, двигаясь с трудом. Дорогой он горячо молился Богу. И тотчас перед ним предстал святой архистратик Михаил. Взял его и в одно мгновение перенес на то место, куда все стремились. Людей же, спешащих на конях и пешком, архангел невидимую силою привел в смятение. И они блуждали по горам и дебрям. И люди, и кони падали с горных высот и разбивались. И весь день, и всю ночь они не могли добраться до Аполлоновой пещеры. И даже не были уверены, по тому ли пути они идут. Утром неожиданно для них вышел им навстречу святой Конан. Увидев его, народ пришел в великое изумление. Святой же, смеясь над ними, спросил: «Отчего не могли прийти скорее? Я долго ждал вас и решил идти к вам навстречу». Люди, сильные, измученные, рассказали святому все, что с ними случилось, и умоляли его показать им дорогу к Аполлонову капищу. Тогда святой Конан пошел впереди их и, приведя их к пещере, сказал им: «Вот я исполнил свое условие и пришел сюда прежде вас. Теперь вы должны признать, что мой Бог велик, и уверовать в Него. А вашего Бога предайте в мои руки. Я воздам Ему за то, что Он до сих пор прельщал вас». Но они кричали святому: «Нет, не возлагай вины на нашего Бога и не мсти Ему. Мы сами виноваты, что замедлили прийти. Мы заблудились в пути и потому не могли исполнить условленного». Такой ответ сильно разгневал святого, и он сказал им: «Если вы и теперь не уверовали в моего Бога, а продолжаете верить своему идолу, то исполните ли то, что он сам вам возвестит?» Они все ответили: «Да». «Если воистину мы услышим голос Бога нашего, то немедленно исполним его слово, ибо без сомнения веруем в него». И снова заключили со святым уговор и дали слово тверже первого, что поверят всему, что скажет их Бог. Тогда святой, ставший перед пещерой, где находилось капище Аполлона, громким голосом возвал к идолу: «Идол, тебе говорю, так повелевает Господь мой Иисус Христос, выйди из капища и приди сюда ко мне». И тот час бездушный истукан, как живой, закачался, упал со своего места и, катясь по земле, прикатился ко святому и, поднявшись с земли, стал пред ним. Все множество народа пришло в сильный ужас и громкими криками устремились в бегство. Святой Конан махал им рукою, уговаривал их не бояться и едва остановил их. Успокоив их, он снова обратился к идолу, и все стали внимательно смотреть, что еще произойдет. А святой стал спрашивать идола: «Скажи нам, бездушный истукан, кто истинный Бог, ты или проповедуемый мною Господь мой Иисус Христос?» Тотчас каменный идол с трепетом простер свои руки к небу. Представим себе картину. Ладно, выкатился. Вдруг поднимает руки к небу и громко человеческим голосом произнес: «Един истинный Бог, проповедуемый тобою Христос». Сказавши так, идол упал и рассыпался. Видя это чудо, весь народ воскликнул: «Един истинный Бог Конана, он победил». Про святого Конана мы еще услышим уже на следующем занятии. На мой взгляд, там замечательный случай, который нам всем может послужить определенным уроком. На этом мы с вами сегодня закончим рассмотрение действий и природы падших духов. Ну вот,